Эфир на «Спутнике» продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. И сейчас, в ближайшее время, будем говорить о политике, как международной, так и внутренней. На связи со студией генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем, пожалуй, с международной политики. Конечно же, речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме впечатлила многих, причем не только россиян, американцы также впечатлились и написали об этом в Твиттер. Из США оценили ответ президента нашей страны на заявление главы Белого дома Джо Байдена об инфляции в Штатах. Но я напомню, что ранее Байден неоднократно связывал рекордную инфляцию в США с ситуацией на Украине и российским лидерам. Но на самом деле американцы написали, что есть практически, то есть практически на всех либеральных западников, да, распространяется вот такой ответ. Ну и, собственно, мы просто зовем таких демократами, написал один из пользователей Твиттера. Вообще, как вам кажется, следят ли в американском обществе за тем, что происходит в нашей стране, ну и в частности за заявлением нашего президента?
Ну, безусловно, определенный интерес это вызывает, поскольку Россия важный фактор мировой политики, пусть даже и воспринимающийся со знаком минус в американском обществе. Но, тем не менее, альтернативная точка зрения всегда интересна, поэтому неудивительно, что выступление Владимира Путина на Санкт-Петербургском экономическом форуме, в общем, тоже привлекло внимание, в том числе и в Соединенных Штатах. Конечно, интересы разные, комментарии разные, но мне кажется, что в любом случае хорошо, что российского лидера слушают и как-то на его высказывания реагируют.
А вы знаете, ведь в американском же обществе принято все проблемы, которые у них сейчас происходят, а это инфляция рекордная, более чем за 40 лет, это достаточно серьезные цены на топливо, на бензин в частности, связывать с Россией, да, и говорят, что Россия виновата. Но американцы как вообще со временем поймут, что здесь совершенно ни при чем Российская Федерация?
Ну, я бы сказал, что это общая черта всех лидеров, всегда хочется найти какую-то внешнюю причину проблемы и сложностей, сказать, что мы-то все делали правильно, но вот внешние обстоятельства привели к трудностям. Это характерно и для наших лидеров тоже. Но, конечно, американцы, ну, по крайней мере, значительная часть американцев, люди разумные, которые понимают, что основные проблемы Америки лежат внутри страны. Если там говорить об экономических проблемах, то, конечно, большие вопросы остаются к экономической стратегии администрации Байдена. Можно сказать, что эта стратегия, в отличие, скажем, от стратегии его предшественника Трампа, который выступал за реиндустриализацию Америки, экономическая стратегия Байдена в основном распределительная. То есть основное внимание уделяется тому, как перераспределить произведенный национальный продукт, а не как его увеличить. Вот мы видим, что Байден последовательно там выступал, скажем, за очень жесткие экологические стандарты, за увеличение пособий тем или иным слоям населения. Должна быть производственная база, то есть вот этот пирог, он должен увеличиваться. А Байден, как мы знаем, в том числе пошел по пути печатания денег, что подстегнуло инфляцию. Конечно, здесь, если российский фактор и сыграл какую-то роль, то эта роль была явно не главной. Главное все-таки это внутреннее решение, которое принимает самой администрацией.
Ну, давайте еще несколько слов скажем об американской политике. Об этом высказался российский посол в Америке Анатолий Антонов. Он сказал, что накачка Украины вооружениями – это путь к конфронтации между Россией и США, и отметил, что близорукость американцев проявляется и в текущих обстоятельствах. Но понятное дело, что американцы не сойдут с этого пути и будут продолжать, ну, как минимум на бумаге или в заявлениях, говорить о том, что в Украину будет поставляться различного рода вооружение, но к какого рода конфронтации это может привести? Потому что Антонов также сказал и предупредил об опасности войны между Россией и США.
Ну вот тут действительно существует определенная серая зона между военной поддержкой Украины и прямым вмешательством в конфликт. И опасность заключается в том, что Соединенные Штаты и Российская Федерация могут по-разному воспринимать, где проходит эта серая зона. То есть то, что с точки зрения Соединенных Штатов может и не быть прямым вмешательством, а с точки зрения Москвы может таким вмешательством оказаться.
Тут, наверное, даже не серая зона, а те самые красные линии. Да, вот я вчера вспоминал, в том числе Владимир Путин.
Дело в том, что вот эти красные линии, скажем, в годы Холодной войны тоже были красные линии, но они были очерчены достаточно жестко. То есть обе стороны понимали, чего можно и чего нельзя. Это снижало риски прямого военного столкновения. Вот сейчас эти красные линии, они, так сказать, прочерчены не столь однозначно, не столь ярко, не столь жирно, но, по крайней мере, возможно, различные их интерпретации. И вот в этом заключается опасность. Потому что Соединенные Штаты идут вот по пути проб и ошибок. То есть они вот принимают определенные решения и смотрят, как Россия на это будет реагировать. То есть можно оказать такую поддержку, можно поставлять такие вооружения. Если от Москвы реакции нет, идет дальнейшая эскалация. И, конечно, это опасная игра, которая может кончиться очень плохо для всех. Для этого, для того, чтобы этого предотвратить, как минимум, нужны какие-то линии коммуникаций и какое-то понимание того, в какой форме и в каких объемах Россия готова терпеть американскую поддержку украинской стороны.
Да, здесь, кстати, по поводу той самой поддержки, в том числе в виде всевозможного вооружения. Вот США приостановили продажу Украине 4 ударных беспилотных летательных аппаратов Grey Eagle. Американцы опасаются, и это было сказано в средствах массовой информации, что оборудование может попасть к российским специалистам. Как вам кажется, действительно ли это может быть причиной, или есть какие-то другие?
Ну, я думаю, что если мы говорим вообще об американских поставках вооружений Украины, то помимо понятных опасений того, что часть этих вооружений может оказаться в руках российских военных и, может быть, потом быть использована для российских разработок, есть еще и опасения того, что какие-то системы могут попасть в руки международных террористов или каких-то экстремистских организаций, не обязательно в Европе, может быть, на Ближнем Востоке. И тогда не исключено, что вот из этих джавелинов, из стингеров, из подобных систем террористы будут стрелять по американским гражданам, по американским самолетам, совершать террористические акты на Ближнем Востоке, где-то еще. Вообще вот эта проблема учета вооружений, которые поступают из Соединенных Штатов на территорию Украины, проблема, она не решена. И многие специалисты обращают внимание на то, что действительно возможны какие-то утечки, возможны какие-то перепродажи систем вооружений на черном рынке, и это, в общем, то, что должно беспокоить американских военных и американскую разведку.
Вы знаете, Андрей Владимирович, а вот у меня возникает вопрос, а когда это их беспокоило вообще? В том смысле, что американцы же продают оружие, совершенно не иногда не задумываясь, кому и куда оно попадет. Тут главный для них вопрос — это прагматизм и возможность заработать. Поэтому, ну, как-то это немножечко странно звучит со стороны американцев, их заявление, что вот они, мол, опасаются, что это может куда-то попасть. Да продали и продали. Они, мне кажется, как-то так об этом не задумываются. Или я ошибаюсь?
Ну, вот если вспомнить историю уже довольно старую с поддержкой американцами муджахедов в Афганистане в 80-х годах прошлого века, то тогда вот эти стингеры, они были основной системой, которую американцы поставляли туда. И предпринимались попытки, ну, не всегда удачные, скажем честно, но предпринимались попытки отследить судьбу каждой единицы этих стингеров. Более того, даже была потом такая программа, когда американцы пытались выкупать эти стингеры в Афганистане уже после советской военной операции в этой стране. То есть какие-то попытки установить контроль, конечно, предпринимаются. Другое дело, что эти попытки действительно далеко не всегда оказываются успешными. Но а в случае с Украиной, поскольку речь идет совершенно о беспрецедентных объемах поставок, И, в общем, возможности утечек, конечно, выше, чем в других случаях. То есть риски повышаются. Тут, я думаю, с этим согласятся все эксперты, в том числе американские.
Еще интересная новость и заявление. Вооруженные силы Украины в ходе российской специальной военной операции в Донбассе потеряли около 50% тяжелых вооружений. И сказал об этом украинский генерал Владимир Карпенко. Он подчеркнул, что Украина лишилась приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем. И отметил, что это только речь о тяжелых вооружениях. Ну, понятно, что говоря об этом американскому изданию, американскому журналу, он при этом тут же озвучил и напомнил, что у Украины есть требования, и потребовал опять поставлять вооружение на Украину. Для чего вообще эти цифры озвучиваются? Чтобы вот потом попросить или потребовать, чтобы им поставляли это вооружение?
Ну, во-первых, это действительно признание реальной ситуации, потери тяжелой техники были значительными, они продолжаются, и здесь можно спорить о конкретных цифрах, если ссылаться на информацию российского Министерства обороны, то эти цифры даже несколько выше, чем те, о которых говорит Карпенко. Но фактически да, конечно, это основание для того, чтобы запрашивать дополнительную поддержку, причем именно поддержку в виде систем, современных систем тяжелого вооружения. Но одновременно, в общем, можно сказать, что в ходе конфликта происходит ускоренное перевооружение украинской армии и ее переход на натовские стандарты. То есть, если задача вхождения в Североатлантический альянс еще остается, то вот украинская сторона может говорить о том, что мы фактически вот уже находимся в процессе перехода на западные системы, на западные стандарты. Вот. Ну а что касается потерь, ну конечно, ведь линия фронта очень протяженная, активные боевые действия ведутся на линии примерно 1000 километров. Это большой фронт, и неудивительно, что потери такие, о которых говорит генерал Карпенко.
А вот, вы знаете, в завершении вот еще такой вопрос. В западных СМИ сообщают о том, что США на самом деле изначально готовились к затяжному конфликту на Украине. Как вам кажется, сейчас, ну, с учетом и подписания закона о ленд-лизе 9 мая, и о тех суммах, которые называются и озвучиваются выделение денег, средств там до 40 миллиардов и ряд другой поддержки, может ли действительно США рассчитывать на то, что этот конфликт будет затяжным? Или они к этому готовятся?
Ну, безусловно, если посмотреть на график поставок и вообще, так сказать, на характер американской помощи, ясно, что речь идет о долгосрочной программе, которая может растянуться даже не на несколько месяцев, а на несколько лет. Другое дело, что в американском экспертном сообществе, конечно, идет дискуссия о том, вообще, так сказать, выгодно ли Соединенным Штатам затягивание этого конфликта. Есть точка зрения, что это выгодно, что вообще чем дольше этот конфликт длится, тем сильнее будут американские позиции, особенно в Европе. Ну, и есть альтернативная точка зрения, предполагающая то, что от этого конфликта в конечном счете страдают все, в том числе будут страдать и американские интересы, поэтому лучше бы, если бы конфликт был бы завершен в ближайшее время. Ну, вот вторая точка зрения пока что находится в меньшинстве, но, тем не менее, она тоже присутствует в американском политическом дискурсе.
Угу. Спасибо большое, Андрей Вадимович. Напоминаю, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Литва уведомила Калининград о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций ЕС. Уже последовала реакция губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Он сказал, что это было в одностороннем порядке, и по предварительным оценкам это касается от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились транзитом. Как это отразится и на Калининградской области, и вообще на поставке товаров в Россию, будем говорить со специалистом. Кандидат экономических наук Александр Аршавский. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что значит это решение, вот принятое в одностороннем порядке? Как это повлияет на транзит в целом?
Ну, что значит в одностороннем порядке? Это же санкционные действия, они все в одностороннем порядке. В соответствии с санкциями Евросоюза запрещены поставки в Россию определенных видов товаров и передвижение определенного вида грузов по территории Евросоюза.
Так.
Соответственно, так как Литва член Евросоюза, то она должна придерживаться этих санкций. И естественно, что они наложили ограничения на транзит грузов по железной дороге.
Ну, вот смотрите, интересно, Александр Юрьевич, хорошо. С 0 часов 18 июня, то есть с сегодняшнего дня, они это сделали. Но да. До этого же тоже был и 6-й пакет санкций, и ограничения, и так далее. Почему сейчас?
Вы знаете, ну, это, скажем так, Литва есть Литва. Да, то есть какое-то время они эти санкции не вводили. Тем более, что, насколько я помню, несмотря на то, что есть единый пакет санкций, конкретное решение принимает каждая страна. Конечно, там так звучит, то, что срок введения санкций, они должны быть введены, но каждая страна может сама определять период. Я вот в этих международных вещах не очень сильно разбираюсь, но могу сказать, что это сделано в соответствии с санкциями. Это плохо для нас, это естественно. Вот это плохо и для Литвы, потому что еще более обостряются отношения Литвы с Россией. Вот. И, естественно, это требует изменения логистики товаров, теперь только море, потому что самолеты уже давно небо закрыто для российских самолетов.
Ну а морем-то дороже будет?
Дороже, конечно. Дороже и труднее.
Дороже и труднее, да? И поэтому Алиханов, как губернатор Калининградской области, сказал, что может обращаться к федеральному центру за поддержкой и помощью в перевозке товаров.
Ну, конечно, естественно. Здесь же еще надо знать точный перечень запрещенных к перевозке товаров. Вот. Поэтому трудно сказать. Понятно, что это не коснется продовольственных товаров. Это в основном, наверное, товары, связанные, ну, не товары, вернее, предметы, связанные с обороной.
Ну вот тот же Алиханов, он сказал, что это строительные материалы, цемент, металлы, и там материалы для строительства, для производства, да, то есть вот такого рода. Насколько это болезненно для нас? Насколько это отразится на рынке Российской Федерации в целом?
Ну, на рынке-то Российской Федерации в целом это, я не думаю, что это отразится. Это отразится на экономике Калининградской области, а на российском не знаю, потому что если брать отдельный вес Калининградской области в экономике России, он не такой большой. Но понятно, что если это стройматериалы, то в первую очередь это ударит по жилищному строительству, промышленному строительству, промышленные товары, знаете, но это надо просто знать именно из источника, из сообщений Литвы, на какие виды товаров они наложились.
Ну, то есть, смотрите, так. Получается, что Литва вынуждена это сделала, потому что она находится в Евросоюзе и вынуждена исполнять эти протоколы. Сама оказалась под ударом, равно как и Калининградская область, и теперь товары могут поставляться, но только морским путем. Это будет дольше, дороже, а, соответственно, мы понимаем, что эти же товары будут потом дороже на полках магазинов или дороже будет их производство.
Нет, это будет дороже на полках магазинов.
На полках магазинов.
Угу. Конечно, на полках магазинов. Но это все будет в Калининградской области.
Да, но тут же речь идет о транзите, да? Соответственно, Калининградской области не все, что называется, оседает, а проходит через Калининградскую.
Нет. Это транзит через Литву. Из Калининграда... Ну, из Калининграда... Калининградский порт не такой уж и емкий, чтобы из него что-то экспортировалось в другие страны. Это не самый лучший вид транспортировки. Uh-huh. Вот, то есть это, вероятнее всего, то, что оседает и потребляется именно в Калининграде.
Ну, соответственно, проблема есть, и теперь ее будут решать, будет решать руководство Калининградской области. Еще раз отмечу, что Алиханов сказал, что будет обращаться за помощью в федеральный центр.
Это не областной уровень. Решение этой проблемы, да. Это не областной уровень.
Вот еще один вопрос, Александр Юрьевич, который хотелось бы с вами обсудить, достаточно интересный, потому что касается платежной системы МИР. Мы как-то уже к этой системе привыкли, а вот Бахрейн, например, но, кстати, не только Бахрейн, но еще и Венесуэла и Куба намерены подключиться к российской платежной системе МИР. Причем, что касается Бахрейна, то об этом сказал посол королевства в России как раз во время Петербургского международного экономического форума. Что это значит и для нас, и для нашей платежной системы, и вообще для распространения ее в разных странах?
Ну, для нас просто повышается удобство пользования картой в международных поездках. Это с нашей стороны. Uh-huh. С их стороны... Это создание благоприятных условий для туристов.
Ну, то есть наш турист теперь с картой МИР, пожалуйста, может приехать в Венесуэлу, на Кубу, Бахрейн и без проблем там пользоваться.
Да.
Это... Правда, не завтра, до конца 2022 года планируют это сделать.
Нет, но естественно, это же требует и правовых вещей согласования, это и технических вещей требует. Поэтому этот процесс не такой быстрый.
Но вот для самой банковской платежной системы в нашей стране это насколько плюс? Ну, что это значит?
Ну, эта транзакция будет проходить через банки, где люди имеют соответствующие, которые эмитировали карты МИР. Угу. Значит, деньги будут идти в банк соответствующий. Это увеличивает его количество операций. Банк получает комиссионные за это. Это увеличение прибыли банков, чьи карты будут активироваться, будут использоваться в соответствующих странах.
Ну, то есть, чем больше стран, тем на самом деле лучше не только для туристов, и для нашей банковской системы, да?
Да, конечно.
Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что сейчас картами российской платежной системы МИР уже можно расплатиться в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане и в Южной Осетии. Ну, то есть, вот есть уже ряд стран. Теперь на очереди Куба, Венесуэла и Бахрейн. А куда бы мы еще могли зайти, как вам кажется?
Ну, это... Ну, в первую очередь, это, наверное, в те страны, которые пользуются спросом у россиян, и страны, которые заинтересованы в увеличении туристического потока.
Ну, например, вот Эмираты это могут быть?
Но, судя по последним событиям, то, что укрепляются определенные связи с Эмиратами, то могут быть и Эмираты.
Да, спасибо большое, Александр Юрьевич. Спасибо, что включились к нам в эфир. Кандидат экономических наук Александр Аршавский.